мы переходим к первой теме этого часа. Департамент образования Перми опубликовал рейтинг школ за 2020-2021 учебный год. Ну, как сообщает администрация Перми, для рейтинга есть ряд ключевых критериев. Тут качество развития кадров, поддержка в школе молодых учителей, содержание, конечно, образования, доля неаттестованных и доля учащихся, совершивших правонарушения, финансово-экономическая деятельность, в общем, несколько этих самых критериев. Для чего это делается? Существующий рейтинг составляется для того, сообщают в департаменте, чтобы скорректировать деятельность образовательных учреждений в нужном направлении, усилить отдельные позиции, определить векторы развития. И если вы познакомитесь с формой этого рейтинга, ее можно скачать, найти на сайте permedu.ru, то вы, придется немножечко попотеть, конечно, если вы не очень разбираетесь во всякого рода таблицах, но тем не менее вы там сможете определить рейтинг своей школы, ну и в данном случае школы, где учатся ваши дети или внуки, и в данном случае возможно принять какое-то решение о будущем вашего образования. А возможно, это и не нужно делать, и этот рейтинг носит исключительно профессиональный характер. С этими вопросами мы обратились к нашему эксперту, в прошлом министр образования Пермского края, теперь это заместитель генерального директора по науке компании «Мобильное электронное образование», доктор наук Николай Яковлевич Карпушин. Николай Яковлевич, добрый день.
Добрый день.
Да, Николай Яковлевич, ну вы наверняка видели этот рейтинг и за вашу профессиональную деятельность смотрели эти рейтинги. Все-таки они носят больше характер, вернее, нужны больше для людей, которые работают в образовании, для профессионалов, или мы, родители, можем там почерпнуть какую-то и нужную для нас информацию?
Ну, безусловно, рейтинг образовательных учреждений по итогам года — это явление, в общем, это не только в Перми, это в целом по стране и за рубежом. Надо только сказать, что раньше мы вообще только стремились приблизить к рейтингованию школ, и создать такой рейтинг уже считалось достижением управления образованием. Сейчас время, конечно, изменилось, и пора задуматься о реальной цели вот такого рейтингования. И в этой части я готов сказать, что, конечно, подводных камней здесь много. То, что мы сейчас видим, это скорее рейтинг, ну, по моему мнению, для внутреннего отраслевого пользования.
То есть родители не должны беспокоиться, ну, например, там я увидела свою школу, где учится у меня ребенок в третьей группе, это группа, где школа там занимает с 31 по 97 позицию, допустим.
Ну вот, давайте предположим, ваши действия в этом случае. У вас первое действие, вопрос к школе и департаменту образования, в чем дело. А второй вопрос, второе движение и мотив к нему – это взять ребенка и быстро найти ту школу, которая выше, значит, находится в первой десятке. То есть это вот тот ажиотаж, который мы получаем, и непонятно, с какой целью мы эту информацию даем.
А насколько все-таки корректно сравнивать, ну, например, там общеобразовательную школу, которая работает по общей программе, и школу с углубленным изучением, там физико-математическая школа, либо французская школа? Ведь, по сути-то, в данном рейтинге они все изучены и все подвержены одинаковым вопросам и критериям. Вот как это все-таки корректно?
Ну, здесь я бы так развернул ответ на этот вопрос. Вообще, уже давно, я не знаю, как в этом рейтинге, по-моему, в этом рейтинге нет разделения на углубленный и неуглубленный.
Нет, нету, в том-то и дело, что нет, да.
Да. Угу. Для этого мы имели рейтинги, но непонятно, что они дают. Естественно, что это не главный критерий, значит, разделить. Ну, мне кажется, что большее противоречие здесь вызвано другим фактором, то есть 21 учредитель. Это все система, там, муниципальная система образования. Учредитель – это как вот одна семья и у одних родителей, да, мы не можем там кого, одного ребенка любить, второго недолюбливать, третьего, значит, там, попросить отказаться или лишить себя родительских прав, поскольку вот не удался как-то. И в этой части вот такое соревновательное рейтингование у одного учредителя, оно вообще-то, ну, внутри несет уже конфликт. Если бы у нас были сети различных частных школ или там корпорации из частных школ, что вот сегодня признан там в мире существует, значит, тогда понятно, почему мы их рейтингуем, мы даем информацию родителям, куда обратиться, куда пойти, там еще ценовая политика возникает при негосударственном секторе, почему так дорого или, ну, то есть вот в этой части. Здесь же один учредитель, он раскладывает все школы, и мы понимаем, что есть углубленное, но не углубленное, но это одно, но есть углубленное в отдаленном, я так называю, в островном, например, районе, да, там где-то на окраине Перми Кировского района есть такие улицы, там где-то за Химградской, вот она может быть сколько угодно углубленная, но она имеет ограниченное количество там население, учеников, да. Ограниченное количество учителей, которые вот здесь...
Готовы поехать туда и работать, да.
Да, да, готовы. Понимаете, и вот какая бы углубленная она ни была, такой углубленной, которая бывает в другом месте. И вот в этой части, мне кажется, что очень правильно сегодня такая, знаете, ну, интенция департамента образования изменить в этом рейтинге кое-что. И мы даже видим, что это вот первые изменения просто взяли на три группы. Ну, так, достаточно, в общем, широким мазком прорейтинговали. Хотя я бы посоветовал им все равно, ну, разбить их хотя бы там на 5 групп. Ну, примерно так.
Николай Яковлевич, а когда вы были руководителем сферы образования нашего края, по каким критериям определяли вы, что вот эта школа лучшая, а эта школа хуже? Что все-таки являлось самым главным? Там результаты учеников или количество побед на профессиональных конкурсах учителей?
Я был во времена образовательного города, а потом края, как такие, знаете, переломные моменты в целом в России. Там, ну, например, так, когда я начинал, не было ЕГЭ, да, а потом оно появилось. И отношение, соответственно, к нему сначала никакое, а потом ажиотажное. Вот как бы ни говорили, что мы не сравниваем по ЕГЭ, по результатам вот этих итоговых аттестаций школы, мы все равно стали сравнивали очень-очень, даже, я вам скажу, серьезно. Но это первое. Второе, постепенно, вот что мне виделось, да, мы уходили от того, что, ну, принято раньше было называть воспитательными моментами. То есть, если в школе, там, ну, если по-простому, был зафиксирован, то эта школа могла там выйти сразу из всех рейтингов, там, из всех показателей. Сейчас, вот я вижу там по разным, действительно очень серьезная таблица дана, и тут вижу, что там на второй позиции, ну, в общем, такое известное учебное заведение, не буду его называть, но когда я смотрю, что у него, значит, доля совершивших правонарушение, преступление, там 70 баллов, ну, а у самого там худшего, там, ну, где-то 90, ну, такое учебное заведение могло попасть на вторую строчку такого, в общем, щепетильного рейтинга. Что мы видим? Что позиции, связанные с академической успеваемостью, они превалируют, а позиции, связанные с воспитательной функцией школы, они на задворках. Ну, может быть, это результат всех наших перестрелок.
Ну да. Да. А вот еще такой критерий очень, ну, мне интересно ваше мнение. Еще один из критериев этого рейтинга – финансово-экономическая деятельность школы, то есть соответствие зарплат педагогов целевым показателям. Дальше – доля доходов от платных образовательных услуг и доля кредиторской задолженности школы. То есть умение школы, грубо говоря, зарабатывать тоже учитывается.
Ну, вот, как бы вот не обидеть никого. Вот, понимаете, вообще все эти четыре показателя, финансово-экономическая деятельность, там, доля доходов, доля педагогических работников, значит, там, и сравнение средних заработных плат, они все абсолютно разные. Я только одно скажу. Они никак не могут участвовать в рейтинге, который... вот департамент образования демонстрирует российской общественности. То есть, не говоря уже, ну, что касается доли доходов от платных образовательных услуг, это, ну, взрывной критерий, поскольку я могу, ну, истолковать его, вообще там перевернуть на 180 градусов. Ну, например, я скажу, ага, вот у вас школа на первом месте, а посмотрите, сколько, значит, образовательных услуг платных организовано здесь. Это значит, платежеспособные родители, это значит, они оплатили на самом деле тот компонент образования, который вывел этих детей на первое место. Возможно, это и не так, но это позволяет мне делать такой вывод. И он, конечно, очень негативный. Второе. Ну, это, может быть, не относится к рейтингу. Я считаю, что платные образовательные услуги вообще их учет в бюджете школы, признание, значит, школы лучше или хуже за счет платы. Это 90-е годы. Это вот к тому периоду. 20-е, там, 3-е десятилетие, да, 21-го века. Государственное образование должно быть государственным. Оно хуже или лучше, но оно государственное. Если есть желание развивать платные образовательные услуги, организовывать платное образование, для этого во всем мире существует негосударственный сектор. Он у нас не развивается. Это какая-то внутриутробная там беременность, понимаете? То есть каждая школа имеет внутри себя еще одну негосударственную школу. Но это же, ну, это парадокс. Это, от этого надо уходить.
Ну, а на ваш взгляд, все-таки вот сегодня будут ли как-то учтены школами, их руководителями, учителями место учреждения вот в этом рейтинге? Ну, я не знаю, это может быть департамент, как это обычно бывает, тем, кто там в первой двадцатке вручат грамоты, премии о успешной работе, а тем, кто в самом хвосте, там что, там будет пересмотр руководства этой школы, пересмотр их деятельности?
Вот когда когда-то давно, да, когда мы только вводили рейтинги, мы ориентировались, может быть, сейчас это будет не очень популярно, есть, мы ориентировались в систему образования Великобритании, где рейтинги очень серьезно, значит, там имеют и несерьезно занимается, вот специальная организация, называется она Ofsted. И вот эта организация отслеживает все те школы государственные, которые попали в самый низ, да, вот на дно этого рейтинга. И там далее у них наступает определенная процедура, которая вытаскивает эти школы на более передовые позиции. То есть там, по-моему, там за 5 лет они получают какое-то дополнительное финансирование. Там пересматривается политика работы с преподавателем. В том числе и, ну, там идет собеседование с руководителем, насколько он способен или не способен вытащить школу, значит, вот из этих крайних позиций рейтинга. То есть для департамента вот эта нижняя, там последняя десятка рейтинга — это предмет особой заботы. Не знаю, кого тут можно наградить, но точно не награждать департамент, который например, допустил такой разрыв. Такого разрыва быть не должно. Это значит, ну, как бы цель департамента сблизить эти группы максимально. Но я думаю, что сейчас вот современное руководство департамента, оно слышит и готово в эту сторону как-то идти. Мы не должны допускать такого разрыва школы. Вот эти школы, я называл их раньше школы-бренды, или там и школы социальной окраины, или как сейчас школы такие острова, или школы-архипелаги. Нужно обязательно выравнивать образовательную среду большого города.
Ну, по сути, вот новость об этом рейтинге в департаменте образования прокомментировали так, что вот они стремятся, чтобы каждый ученик, ну, благодаря этому рейтингу, там, мог получать качественное образование в школе рядом с домом, значит, выбирать действительно школу, которая рядом с домом, но это не значит, что я выбираю школу, в которой хуже обучают. Спасибо вам большое, Николай Яковлевич, заместитель генерального директора по науке компании «Мобильное электронное образование», доктор наук, экс-министр образования Пермского края Николай Яковлевич Карпушин был у нас в эфире. Ну, а мы продолжаем наш дневной разворот и переходим к следующей не менее важной теме.